В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 26 января. В Синвале и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бучаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Семья смертельно раненого в ходе спецоперации Тимерлана Мачаликашвили требует отставки главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
Тревогу вызывает то обстоятельство, что эта антитеррористическая операция преподносится так, будто ущелье Панкиси, правда, террорист.
Есть ли северные корейцы в самопровозглашенной республике Абхазия? Может ли среди них скрываться представитель вице-консула Северной Кореи?
На первый взгляд может показаться, что все это не имеет отношения к Абхазии. Но оказалось, что не совсем. И в трудовой миграции северокорейских рабочих есть и наши абхазские 5 копеек.
В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия появилась новая газета со светлым будущим.
Власти Южной Осетии надеются снабжать осетинские диаспоры в России не только русскоязычной, но и осетиноязычной прессой, на развитие которой правительство обещает не жалеть денег.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. США расширили санкции против Кремля из-за ситуации в Донбассе. Нидерланды одобрили законопроект о суде по крушению Боинга в Донбассе. Президент США Дональд Трамп выступил сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трамп – первый действующий американский президент, который приехал на форум с 2000 года. В своем выступлении Трамп сосредоточился на экономических достижениях, которые Америка достигла в период его правления. Президент отметил рекордное снижение безработицы среди различных слоев населения за последние 50 лет. По словам Трампа, за последний год в США было создано более 2 миллиона рабочих мест. Президент также подчеркнул, что Америка переживает лучшие времена для инвестиций и ведения бизнеса.
Я думаю, что у нас совершенно новые Соединенные Штаты. У нас есть Соединенные Штаты, куда хотят приехать люди со всего мира и инвестировать. И нигде нет ничего похожего на то, что здесь происходит.
При этом Трамп обратил внимание на инициированные налоговую реформу и упрощение правил ведения бизнеса. Накануне президент встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. После встречи он отметил, что стороны провели отличную дискуссию и заявил о прекрасных отношениях с британским премьером. Трамп также встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Перед встречей президент раскритиковал власти палестинской автономии, которые, по словам Трампа, пытаются заморозить мирный процесс на Ближнем Востоке.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты расширили санкции против Кремля из-за вмешательства России в конфликт на востоке Украины. В черном списке 21 человек и 9 компаний. Среди фигурантов замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак и глава компании Технопромэкспорт Сергей Топор-Гилко. Под санкции также попало несколько дочерних компаний УАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Силовые машины». Украина и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке пророссийских сепаратистов. Москва отвергает эти обвинения. Всего, по данным властей в Киеве, на территории Донбасса за самопровозглашенные народные республики воюют около 5000 кадровых российских военных. Москва называет воюющих на востоке Украины граждан России добровольцами. Совет министров Нидерландов согласовал законопроект, согласно которому будут судить подозреваемых в крушении самолета Boeing 777 малазийских авиалиний в июле 2014 года под Донецком. Об этом сообщает голландская пресса. Законопроект основан на договоре, который в июле 2017 года подписали Нидерланды и Украина. Согласно документу, подозреваемые в совершении преступления могут быть допрошены по видеосвязи. Теперь документ должен быть согласован Государственным советом королевства и направлен на одобрение в парламент. Журналисты отмечают, что процесс принятия закона может занять несколько месяцев. Поэтому первое судебное заседание по крушению самолета в Донбассе может начаться не раньше лета 2018 года. Boeing 777 малазийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Ленинграда погибли 298 человек. Международная следственная группа пришла к выводу, что БУК, из которого сбили самолет, был привезен из России. Ракету выпустили из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. Апелляционный суд Киева отправил бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под домашний арест в ночное время суток. Ему будет запрещено покидать дом с 10 часов вечера до 7 часов утра, сообщает издание «Украинская правда». Таким образом, суд удовлетворил апелляцию прокуратуры. В декабре прошлого года Печорский районный суд Киева отказался отправить политика под домашний арест. Саакашвили заявил, что это судебное решение означает ограничение его политической деятельности. Он пообещал возобновить акции протеста за отставку президента Украины Петра Порошенко. Саакашвили подозревают в содействии преступным организациям и связях с олигархом Сергеем Курченко, бежавшим в Россию. Следствие утверждает, что Михаил Саакашвили договаривался о финансировании акции протеста с бухгалтером семьи экс-президента Виктора Януковича Сергеем Курченко. Утверждается, что он получил от Курченко не менее 500 тысяч долларов. В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого назвали то, что экс-президент Грузии якобы указал недостаточно достоверную информацию в заявлении на получение гражданства. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет об отмене так называемого налога на тунеядство. Документ освобождает неработающих граждан страны от обязательных выплат в казну государства. Об этом сообщается на сайте главы государства. Граждане Беларуси, не имеющие работы, теперь будут платить за предоставляемые государством услуги по их полной стоимости.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Отставки главы СГБ Вахтанга Гомелаури потребовала сегодня семья смертельно раненого в ходе спецоперации в Тбилиси Тимерлана Мачаликашвили. А десятки человек, собравшиеся сегодня в селе Дуиси на собрание Совета старейшин, призвали главного прокурора Грузии Ираклия Шутадзе приехать в Панкейское ущелье и ответить на волнующие их вопросы. Подробности в сюжете Мзии Пярисишвили.
Жители всего Дуиси собрались сегодня во дворе семьи Мачаликашвили, где месяц назад в ходе спецоперации в своей комнате был смертельно ранен их 19-летний сын Тимерлан. Взбудоражило панкистов предположение задержанного 26 декабря в ходе спецоперации Руслана Алдамова. Все это время, хранивший молчание, накануне он поделился своими доводами с адвокатом Мариам Кублашвили. По ее словам, Алдамов, который обвиняется в содействии террористической группировке Ахмета Чатаева, считает, что спецотряд на самом деле хотел ликвидировать его, но перепутал с ним Тимерлана. Поддержку этой версии он указывает на то, что спецназовцы долго не верили и уточняли, действительно ли он Алдамов. Но если они не знали, кто есть Алдамов, тогда зачем было врываться в дом и задерживать его или стрелять в лежащего в постели Тимерлана? Мысли о том, что что-то случилось по ошибке, мучили жителей Дуиси с самого начала, а слова Алдамова, который отрицает всякую связь с террористами, лишь укрепили предположение кистинцев. Посоветовшись на народом во дворе Мачаликашвили, Совет старейшин заявил о необходимости встречи с главным прокурором и о том, что было бы лучше, чтобы Иракль Шутадзе сам приехал и пообщался с местными, ответил на волнующие их вопросы. А их немало, говорит член Совета старейшин Хасо Хангушвили.
Тревогу вызывает то обстоятельство, что эта антитеррористическая операция преподносится так, будто ущелье Панкиси – правда террористы или имеют связь с террористическими организациями. Нас всего 6 тысяч, и среди них 5-6 террористов. Это правда плохо звучит. А здесь погибший, и я с уверенностью скажу, произошло убийство, когда можно было без всякой такой насильственной операции решить этот вопрос.
Признать семью пострадавшей и допустить ее членов к следственным материалам потребовал сегодня и отец Тимерлана Малхаз Мачаликашвили. Есть у него и другое, главное требование.
Пусть с моего сына снимут это клеймо. Признают невинность Тимерлана. Пусть подаст в отставку весь клан Гомелаури со своим спецотрядом. А потом пусть вся эта банда предстанет перед судом.
Адресаты обращения СГБ и главная прокуратура заявлений сегодня не делали. А представители правящей силы «Грузинская мечта» в парламенте говорили о необходимости дождаться итогов расследования. Следственный орган изучает правомерность действий представителей СГБ. К тому же предположение задержанного Алдамова главе парламентского комитета по правам человека Софию Киладзе кажутся неубедительными.
У этого человека есть подозрение, правда это или нет, это должно установить следствие. Но, честно говоря, мне его версия не кажется аргументированной. На чем основываются его подозрения, мне непонятно.
Сегодня же Центр по обучению и мониторингу прав человека, защищающий интересы семьи Мачаликашвили, обратился в Главную прокуратуру с просьбой своевременно и полноценно изучить вопрос правовой ответственности сотрудников СГБ, говорит юрист Кэти Чутлашвили.
Мы потребовали установления законности операции и фактов превышения силы в ходе ее осуществления. Были ли учтены риски, что было сделано для их минимизации. Мы также требуем оценки оперативности и адекватности мер, принятых при оказании медицинской помощи Мачаликашвили после ранения. Мы также требуем, чтобы в ходе расследования прокуратура изучила действия не только спецотряда, но и действия тех должностных лиц СГБ, которые спланировали и руководили спецоперацией.
Кэти Чутлашвили отмечает, что ЮНПО ставит под сомнение правдивость улик, ведь после спецоперации весь дом Мачаликашвили около 3 часов контролировали представители СГБ. По версии службы, Тимерлан при виде спецотряда вскочил с постели и хотел взорвать гранату. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Вчера была обнародована информация, что в санкционный список против Северной Кореи, опубликованный на сайте Министерства финансов США, был включен в том числе представитель северокорейского вице-консула в Абхазии. Есть ли северные корейцы в самопровозглашенной республике и может ли среди них скрываться представитель вице-консула, попыталась выяснить сухумский корреспондент «Эхо Кавказа» Елена Заводская.
Новые санкции США против Северной Кореи были введены недавно в связи с ядерной угрозой. Они коснулись 9 организаций, 6 судов и 16 человек, которых власти США считают причастными к ракетно-ядерной программе КНДР. Сообщается, что в санкционный список попали представители консульств Северной Кореи в крупных городах Приморья, во Владивостоке, в Тюмени и в Находке. Вместе с вице-консулом Находки Ким Хоук-Ху в списке оказался и представитель последнего в Абхазии. Санкции предусматривают возможность блокировать активы, которые частные лица или фирмы имеют в США, а также запрещают американским гражданам поддерживать с ними связи. СМИ сообщили также, что казначейство США ввело санкции в отношении должностных лиц, входящих в Трудовую партию Кореи, которые действуют в Китае и в России, а также упоминается и территория Абхазии. Трудовая партия Кореи – это правящая партия Корейской Народно-Демократической Республики. Она была основана в 1945 году, и ее идеологической платформой является марксизм-ленинизм. История трудовой миграции из КНДР началась в 1966 году после закрытой встречи во Владивостоке лидера Северной Кореи Ким Ир Сена и Леонида Брежнева. По данным историка-корееведа Андрея Ланькова, именно там было принято решение о регулярной отправке в СССР северокорейских рабочих. Этот проект пережил развал Советского Союза, и трудовая миграция Северной Кореи в Россию происходит и в настоящее время. Сейчас в России работает до 30 тысяч человек, большая часть из них в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Как пишет Андрей Ланьков, за право выехать на работу в Россию северокорейский рабочий платит $500-$700. Для сравнения, выезд в Китай стоит $200. Среди северокорейских рабочих Россия считается страной с очень хорошей зарплатой и неплохими условиями жизни. На первый взгляд может показаться, что все это не имеет отношения к Абхазии. Но оказалось, что не совсем. И в трудовой миграции северокорейских рабочих есть и наши абхазские 5 копеек. Оказывается, в Сухуми на строительстве многоэтажного гостевого дома около Красного моста в районе Турбазы работают 44 северокорейских трудовых мигранта. Причем все документы у них оформлены в соответствии с абхазскими законами. У них есть визы, разрешение на работу в Абхазии и даже медицинские карточки. В городе, особенно вечерами, можно увидеть непривычные для Абхазии группы людей, явно не кавказской наружности. Щуплые, небольшого роста, больше похожие на подростков. Они дружно маршируют по набережной в конце рабочего дня, одетые в одежду цвета хаки и с кепками на головах. Встречая их, мы обычно думали, что это трудовые представители Китая, но, как оказалось, это выходцы из Северной Кореи. Кстати, у них репутация добросовестных работников и профессионалов своего дела. Есть у этой группы северокорейских рабочих свой координатор, который решает все организационные вопросы, связанные с приездом корейцев на работу в Абхазию. Тот ли это человек, который попал в санкционный список США или нет, выяснить не удалось. Что же касается загадочного представителя, вице-консула КНДР в Находке, чей представитель в Абхазии попал в санкционный список, то и о нем ничего узнать пока не удалось. Глава абхазского МИДа Дауркова находится в настоящее время с официальным визитом в Науру, а сотрудники абхазского внешнеполитического ведомства ситуацию не комментируют. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему работы в Абхазии, точнее ее отсутствие. В канун Всемирного дня безработных о ситуации с безработицей в самопровозглашенной республике говорили на пресс-конференции в Сухуми, рассказывает наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция начальника управления по труду и занятости Министерства труда и социального обеспечения Абхазии Джона Агарба. В анонсе, разосланном журналистам, было сказано, что он расскажет о проблемах трудоустройства в Абхазии, о социальных выплатах безработным, о том, как безработица влияет на экономику страны. Пресс-конференция посвящена Всемирному дню безработных, который отмечает ежегодно 28 января. Я ожидал услышать на пресс-конференции неутешительные цифры, но их поначалу не прозвучало вообще никаких. Джон Агарба рассказал, что около года назад в Абхазии был принят кодекс о труде, сменивший, наконец, после долгой работы над ним, советский. Но одновременно с этим прежние законы, которые были связаны с трудовой деятельностью, с регулированием трудовых отношений, утратили свою силу, в частности, закон о занятости населения. И сейчас отсутствует четкое определение безработного. Из-за ведомственных пертурбаций была утеряна и преемственность в работе. Джон Агарба говорит.
До конца 2012 года государственная служба была занятости и государственный фонд содействия занятости населения был. Они прекратили, утратили свою силу распоряжением кабинета министра. Вот оно у меня тут лежит. В ноябре 2012 года. К сожалению, потом работа приостановилась, потому что они должны были принять решение, и кто является правопреемником. Управление занятости, которое я сегодня представляю, это структурное подразделение Министерства труда и социального обеспечения Республики Абхазии, которое не является правопреемником. Вот. Поэтому как бы вопрос повис в воздухе. Вся надежда, получается, только на отдел занятости, который должен собирать информацию по всей Абхазии о наличии тех или иных вакансий, без которых очень сложно информировать людей, очень сложно анализировать.
Согласно статье 151 нового Трудового кодекса Республики Абхазия, работодатели обязаны информировать Министерство труда о наличии вакантных мест, сказал Джон Агарба. Нужна информация по всей Абхазии. Он даже попросил журналистов помочь управлению достучаться до работодателей, которые после периода определенной активности почти перестали информировать отдел о имеющихся вакансиях. По словам Агарба, до 2013 года выплачивались и небольшие пособия по безработице небольшому количеству зарегистрированных безработных. Я вспомнил о том, как в первые послевоенные годы годы, когда регистрация безработных была новым, необычным делом на всем постсоветском пространстве, я заходил в госслужбу занятости и интересовался ее работой. И там мне рассказывали, сколько людей, ищущих работу, в нее обращались. Есть ли такие обращения сейчас? Джон Агарба ответил. Журналисты поинтересовались, так можно ли привести какие-то цифры, говорящие об уровне безработицы в стране. Джон Агарба сказал.
Обращения, конечно, есть. Обращения есть, да. Вот это я могу сказать, да, вот обращения. Люди интересуются, приходят. Ну, кто узнает, кто слышит, они приходят, да.
Но какую работу ищут в основном?
В основном, к сожалению, они хотят быть охранниками, водителями.
Ну, сколько
лично
заявок примерно,
ну,
хотя бы по
статистику? Я могу вам сказать, нам даже удалось тогда, вот, когда был какой-то всплеск активности, если так можно выразиться, со стороны работодателей, тогда, когда мы какую-то информацию имели, мы помогли. Более 30 человек мы трудоустроили, да? Вот. Ну, так, а обращений где-то было по порядка 300-400, да.
Наверное, потому что маленькая республика и как-то сами находят там вся работа, познакомство.
Ну, знаете как, конечно, определенная местная специфика тоже есть. Если какие-то места, люди хотят близких. Но если взять классическую формулу, как она вообще определяется везде, да, ну, берется общее население, из него экономически активное, из него трудоспособное, из трудоспособных занято, и получается остальные, да, вот как бы безработные. Тогда вот, если считать так, в Абхазии 72%, это на уровне Демократической Республики Конго. Самое высокое, да, вот это где? В Зимбабве, в Либерии, в Конго. Вот там 90%, 85% и 76%, что ли, я сейчас точно не помню. Ну, если считать безработными только тех, которые о себе заявили, пришли, встали на учет, скажем, на бирже труда или где-либо, да, ну, скажем, их 15 человек только, да, получается, что все нормально, в Абхазии только 15-20 человек, да.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
И, как обычно, в конце недели ее итоги в самопровозглашенной Республике Южная Осетия подводит Мурат Гукимухов.
На этой неделе лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келексаев выступил с заявлением, в котором выразил то ли тревогу, то ли недовольство по поводу ситуации, складывающейся в законодательном собрании. Дескать, партия парламентского большинства «Единая Осетия» игнорирует все инициативы маленьких партий и не делится с меньшинством должностями в законодательном собрании. Вот 18 января на сессии она проигнорировала кандидатуры от партии «Единство народа» на вакантный пост главы комитета по законодательству и назначила своего представителя «Единооса» Нону Тигееву. Владимир Клексаев посетовал, дескать, год назад, еще во времена президентства Леонида Тибилова, три небольших партии, Народная партия и две пропрезидентских, Единство народа и НХАС, создали коалицию, без которой парламент не мог собрать кворум, и таким образом они могли сопротивляться диктату Единой Осетии. Но теперь, когда Народная партия переметнулась на сторону Единой Осетии, никаких рычагов воздействия на Единую Осетию не осталось. Вот что сказал Владимир Клексаев в интервью моей коллеге Ирине Келексаевой.
Трудно сегодня в парламенте работать, потому что, чтобы вы не озвучивали, чтобы вы им не советовали, они не прислушиваются к мнению меньшинства. Хочется для республики что-то сделать, но в парламенте, ну, это невозможно.
Мне кажется, довольно странно упрекать Народную партию в выходе из коалиции после того, что случилось во время президентских выборов, когда неформальный лидер народников Эдуард Кокойте не был допущен к выборам из-за нарушения ценза оседлости, хотя все понимали, что этот закон о цензе неприменим, что его просто невозможно исполнить, потому как нет средств его применения, нет легитимного органа, который смог бы представить допустимую с точки зрения лишения права информацию о пересечении человеком границ республики. То есть, по сути, команда Тибилова тогда сама выгнала народников из коалиции и загнала в лагерь Бибилова. Наверное, можно было бы попытаться как-то договориться с экс-президентом. Но вместо этого слабая власть предпочла грозить ему и его сторонникам, устраивать какие-то непонятные судебные процессы, пугать уголовным преследованием электорат народников. Быть может, их вдохновляла жесткая позиция Кремля в отношении какой-то. Но в итоге команда Тибилова получила абсолютно закономерный результат – поражение на выборах от коалиции Бибилова и какой-то. С другой стороны, вместе с крушением команды Тибилова рухнула и едва появившаяся в республике система сдержек и противовесов, которую многие воспринимают как возможность не скатиться обратно к государственному произволу времен Эдуарда какой-то. Их пугает, как это полное энтузиазма большинство выдавливает из всех ветвей власти любое несогласие простым поднятием рук. Югостинский политолог Дина Алборова убеждена, что выход из этой ситуации в ее цикличности.
Уже это определяющая партия. В принципе, права, не права, правильно, неправильно, хорошо, плохо, но будут приниматься те решения, которые будет она продвигать. Такая ситуация будет, конечно же, до конца срока. И тут изменить, что-то поменять абсолютно ничего невозможно. В всяком случае, в рамках закона. Другое дело, что смешанная система, выборы следующие будут и мажоритарии, потому что для нас это очень важно. Важна и пропорциональная система, чтобы развивать партийную систему. Но факт мажоритариев и наличие их в парламенте, тоже у меня, например, большая надежда на них тоже.
Парламент Южной Осетии переходит на постоянную профессиональную основу. 1 января этого года вступили в силу поправки Конституции, предусматривающие запрет на совмещение народными избранниками деятельности в законодательной и исполнительной власти. Как стало известно на этой неделе, большинство депутатов предпочло законотворческую деятельность работе в исполнительной власти. Окончательно переход на профессиональную основу должен завершиться до 1 февраля. Переход парламента на профессиональную основу – событие, в общем-то, ожидаемое. Оно вызвало всеобщее одобрение действующих и бывших депутатов парламента и югостинских спикеров. И все-таки есть в республике люди, которые сомневаются в легитимности происходящего. В интервью республиканской общественно-политической газете «Южная Осетия» лидер партии «Новая Осетия» Давид Санакоев заявил, что на профессиональную основу должен перейти парламент следующего созыва. По его мнению, профессиональным может стать такой парламент, который изначально будет избран по такой конституционной норме. Сегодняшний же парламент избран в соответствии со статьей 58 Конституции Южной Осетии, который депутат может, но не обязан работать в парламенте на профессиональной основе. Кроме того, считает Давид Санакоев, есть общеправовой принцип, закон обратной силы не имеет, который не позволяет никому изменять права избранных 8 июня 2014 года депутатов. 24 января в Российской Госдуме ратифицировали соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав российской армии. Как это будет происходить? По словам российского военного эксперта, полковника в отставке Виктора Баранца, военнослужащие Южной Осетии должны уволиться, а затем встать на военный учет в Северной Осетии и по контракту поступить на службу в ряды российской армии. Это будут короткие контракты на период от 3 до 5 лет. Переприсягать военным не придется, говорит Виктор Баранец. Они просто подпишут служебные обязательства на период контракта, которые мало чем отличаются от присяги. При выходе на пенсию уже из российской армии военнослужащим будет засчитана выслуга в югостинской армии или стаж работы в Южной Осетии для гражданского персонала. Отдельный вопрос – это сохранение званий при переходе в российскую армию. По словам Виктора Баранца, звания сохранят не всем, но, подчеркивает эксперт, в этом вопросе нет единого шаблона, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Это соглашение вызвало неоднозначное отношение в Южной Осетии, республика остается практически без собственных вооруженных сил. Минобороны сокращается до численности, необходимой для организации службы по призыву, не более 300 новобранцев в год и работы с резервистами. Многие в республике задаются вопросом, а что мы будем делать, если вдруг Россия не сможет нас больше защищать, или, например, в Кремль придут люди, которые имеют другой взгляд на конфликт Тбилиси и Цхинвала. Многие в республике рассчитывали, что Россия поможет Южной Осетии создать небольшую, но эффективную современную армию, которая могла бы взять на себя какую-то часть задач по обеспечению региональной безопасности. Вот такой выдалась неделя в Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
В Панкисе требуют встречи с главным прокурором Грузии. Специальное заявление об этом старейшины и представители салафитской общины сделали сегодня в доме Тимерлана Мачеликашвили, получившего смертельное ранение во время спецоперации. По словам жителей Панкисского ущелья, безотлагательно должна состояться встреча с генеральным прокурором страны Ираклием Шотадзе, чтобы следствие не затягивалось и велось объективно, передает Интерпресс Ньюс. Местные жители также требуют ответа, почему спецоперация была проведена такими методами и почему спецназ стрелял в спящего 19-летнего молодого человека. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе ответил на критику главы МИД Российской Федерации Григория Карасина, с которым он периодически встречается на переговорах в Праге. Абашидзе прокомментировал последнее интервью российского дипломата газете «Коммерсант», в частности, заявление о ложных ожиданиях Тбилиси от переговорного формата. Цитата. «Тбилиси действительно любят говорить, что через нормализацию отношений с Россией они прежде всего надеялись добиться отмены признания Абхазии и Южной Осетии. И вот, дескать, коварно обмануты в своих ожиданиях. Конечно, это чистое лукавство», заявил представитель российского внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, грузинская сторона всегда четко заявляла и заявляет, что не смирится с оккупацией своих регионов. Цитата. «Если Россия хочет конструктивного диалога, мы готовы к нему. Но мы не стремимся с нарушением принципов территориальной целостности и суверенитета. В сложившейся ситуации не стоит ожидать восстановления дипломатических отношений», добавил Абашидзе. 21 авторитетная неправительственная организация обратилась к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили с просьбой в исключительном порядке предоставить гражданство страны бывшему менеджеру колледжа Демиреля Мустафе Эмре Чабуку и членам его семьи. Как сообщалось ранее, 26 января Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому им отказано в статусе беженца. Эмре Чабук был задержан грузинскими правоохранителями по требованию Анкары. В Турции его обвиняют в связях с террористической организацией ФЭТА, движением проживающего в эмиграции проповедника Фетхуллаха Гюлена. Бывшего преподавателя должны экстрадировать на родину, где, как утверждают правозащитнику, ему грозит опасность. Срок до экстрадиционного заключения истекает 24 февраля, передает интернет-портал Сова Ньюс. Авторы заявления считают, что в случае предоставления Чабуку грузинского гражданства его права на территории страны будут лучше защищены. В обращении говорится, что последние события стали косвенным посланием и для других педагогов колледжа Демиреля Международного Черноморского университета. Турецкие власти считают, что оба учебных заведения связаны с Гюленом, которые больше не чувствуют себя защищенными в Грузии. По мнению неправительственных организаций, эти преподаватели и члены их семей также должны получить гражданство. Президент республики Науру барон Вака сегодня принял в своей резиденции министра иностранных дел самопровозглашенной республики Южной Осетии Дмитрия Медоева, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Медоев передал президенту правительственное послание главы республики самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова по случаю главного национального праздника страны – Дня независимости Республики Науру. Барон Звака со своей стороны попросил передать слова благодарности Анатолию Бибилову за поздравление. По словам президента, участие югоостенской делегации в мероприятиях по случаю празднования Дня независимости Науру послужит более тесному сближению двух народов. Госдума ратифицировала соглашение между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории самопровозглашенной Республики.
Спасибо. С новостями была моя коллега Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Перед очередной встречей в Праге представитель Российской Федерации Григорий Карасин и Грузии Зураб Абашидзе обменялись заочными обвинениями. Камнем преткновения стали некоторые пункты соглашения 2011 года о мониторинге грузов на российско-грузинской границе.
По словам аналитиков, некоторые положения документа каждая сторона трактует в свою пользу. С ситуацией разбирался наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Встреча в формате Карасина-Башидзе состоится 31 января. И, предваряя ее, дипломаты поделились со СМИ своими соображениями. 25 января Георгий Карасин в своем интервью изданию «Коммерсант» дал развернутую оценку перспективам российско-грузинских взаимоотношений. В интервью дипломат не скрывал, что Россия связывает особые надежды с имплементацией соглашения 2011 года о мониторинге грузов на российско-грузинской границе.
Соглашение 2011 года внесло необходимую ясность в вопрос прохождения таможенной границы. В этом международном договоре обозначены точные географические координаты мест, отведенных для грузинской таможенной службы. Это район Казбеги на границе с Россией, место южнее реки Ингури, за которой начинается территория Республики Абхазия, и окрестности Гори вблизи границы с Республикой Южная Осетия.
Ответ спецпредставителя по вопросам отношений с Россией Зура Бабашидзе прозвучал в интервью «Радио Свобода». Дипломат высказал принципиальное несогласие с вольной трактовкой двустороннего соглашения Григорием Карасиным.
Никаких таможенных границ соглашение от 2011 года не предусматривает. Там вообще нет речи о них. Соглашение между Грузией и Россией подразумевает формирование торговых коридоров, в конечных пунктах которых будут терминалы, где учет грузов будут осуществлять представители нейтральной стороны. Они не будут наделены таможенными функциями. Это принципиальное различие, и у нас сформировалось ощущение, что подобная вольная интерпретация со стороны наших оппонентов создает серьезную угрозу реализации соглашения 2011 года.
Предостерег Абашидзе. Аналитики считают, что изначально в проект соглашения были заложены пункты, которые позволяют сторонам двояко воспринимать их смысл. Вот заявление политолога Кахи Гугулашвили.
С одной стороны, несмотря на признание Абхазии и Южной Осетии, мы будто заставили Россию признать, что обладаем легитимным правом контроля над проходящими через конфликтные регионы грузопотоками. Но с другой стороны, мы признали факт неподконтрольности этих регионов, обязуясь аналогично информировать Россию. Стороны согласились на внешне нейтральный документ, но на практике выяснилось, что стороны по-разному трактуют его суть, подтверждением чего может служить вчерашнее высказывание Карасина, на что последовал комментарий нашего представителя. Стороны будут и дальше обмениваться такими заявлениями, и пока не ясно, как соглашение будет реализовано.
Политолог Карнели Какача также считает, что в соглашении много подводных камней. Он напомнил, что оно подписано в эпоху форс-мажорных отношений между странами после августовской войны. Многим в Грузии тогда казалось, что отсутствие упоминания Абхазии и Южной Осетии в документе на руку Грузии.
Россия заинтересована в реализации этого соглашения и вслед за Грузией наверняка подпишет договор со швейцарской фирмой. Задействование сквозного сообщения рассматривается Россией как один из инструментов мягкой силы в отношении Грузии, то есть максимально задействование экономических и гуманитарных связей при оккупации двух ее регионов. С другой стороны, практическая реализация транзита укрепит иллюзии цхинвальских и сухумских властей о своей самостоятельности. Насколько выгодно это Грузии, интересный вопрос. Особенно на фоне бесконечных интерпретаций со стороны российских СМИ и высокопоставленных чиновников. За 6 лет мы так и не услышали от грузинских властей обстоятельного анализа этого соглашения и в чем состоит наша выгода от него.
Резюмировал Карнели Какача из Тбилиси, Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не случившаяся отставка президента самопровозглашенной республики Абхазия и свершившаяся отставка вице-премьера – это то, на чем останавливается в итогах недели наш постоянный автор из Сухуми Изида Чайни.
Неделя была громкой и полной событий. Тут и заявления, и отставки. Но, наверное, самым значимым событием можно считать выдвижение кандидата на пост судьи Конституционного суда. Напомню, что Конституционный суд, законодатели и исполнители формируют уже 2-й год. За это время депутаты как 5-го, так и 6-го созыва отклонили несколько кандидатов, представленных в парламент. Возможно, что нынешняя фигура кандидата в судьи Конституционного суда, бывшего прокурора столицы, Алисы Беглава, компромиссная, устраивающая прежде всего депутатов от оппозиции, без которых пропрезидентское большинство в парламенте не может набрать необходимого квалифицированного большинства. Как бы то ни было, но есть надежда, что на следующей неделе Конституционный суд будет сформирован и приступит к своим обязанностям. Не дожидаясь формирования Конституционного суда, приговор президенту вынесли лидеры двух партий – Амсахара и Единая Абхазия, и депутаты парламента Лулу Адвар и Бжания, которые на пресс-конференции в Сухуми, обвинив главу государства в нарушении законодательства, потребовали его досрочной отставки. «Наша цель – создание ситуации, при которой глава государства досрочно, добровольно сложит свои полномочия», – проговорил цели депутат Бжания. Общественность отметила отсутствие на данной пресс-конференции двух депутатов парламента оппозиционного толка – экс-президента Анквар и бывшего главы Центральной избирательной комиссии Табагуа. Похоже, что таким образом эти политики обозначили свое несогласие с проведением досрочных выборов президента. Между тем, президент Рауль Хаджимба прокомментировал требования об отставке на встрече с общественностью в Гулиипском районе, назвав его призывом хаос. Создавать условия для отставки президента? О каких условиях идет речь? В статье 64 Конституции четко прописано, за что президент может быть отстранен от должности. Условия, о которых говорит оппозиция, это дестабилизация, создание сложной ситуации для нашего общества. Это деструктивная оппозиция, призыв к хаосу, сказал глава государства. В течение всей недели президент посетил еще три района, где говорил об общественно-политической и экономической ситуации в стране. Среди этих встреч особо выделяется встреча в приграничном с Грузией Гальском районе. Я бы назвала диалог, происходивший в Доме культуры города Гал, диалогом о роли личности в истории. Все выступавшие отмечали, как изменилась ситуация в этом районе за три года после смены главы администрации. Заслуги нынешнего главы района Тимура Надарая отмечали как сами гальцы, так и руководители исполнительной власти, изменение криминогенной экономической ситуации, оказание постоянной экономической помощи населению. Рауль Хаджимба, отмечая изменения, произошедшие в районе, похвалил гальцев. «Гал впереди всех», — сказал он, — «по правопорядку, сбору налогов и другим показателям». Еще одна громкая новость недели – отставка вице-премьера Беслана Эшба, курировавшего в правительстве экономический блок. Очевидно, решение об отставке было принято чиновником неожиданно. Об этом свидетельствует его деятельность в начале недели. В понедельник, 22 января, вице-премьер Эшба еще убеждал предпринимателей в необходимости серьезно систематизировать систему расходов и не раздувать затраты, скрывая прибыль. И буквально через день подал заявление об отставке. Версии причин такого неожиданного решения представителя команды действующего премьер-министра Беслана Барциц в народе несколько. Одна из них гласит, что такое решение связано с тем, что команда премьера начала подготовку к президентским выборам. Но этой версии противоречит очевидная поспешность решения, принятого вице-премьером. А вот вторая версия о том, что отставка вице-премьера связана с оппозицией, степень активности которой может снизить только место под солнцем российских инвестиций, в нынешних условиях больше похоже на правду. Но внятных комментариев по отставке чиновника никто не дает. Известно лишь, что глава государства еще не поставил свою подпись под его заявлением. И этот факт тоже позволяет размышлять о возможной правдоподобности солнечной версии. Однако подождем. Все тайное когда-нибудь становится явным. Подпись, конечно, появится в течение нескольких часов или к понедельнику. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Ахалгурском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия появилась новая газета «Со светлым будущим». Именно так называется новая СМИ. И другими идеями развития республиканской прессы, с другими идеями развития республиканской прессы знакомилась Жанна Тарханова.
Власти Южной Осетии надеются заинтересовать республиканскими СМИ российского читателя, прежде всего осетин из российских регионов. Для этого необходимо внести эти издания в каталог Роспечати. Пока за пределами республики юго-осетинскую прессу можно приобрести только во владикавказских киосках Роспечати. Спросом пользуются газеты Южная Осетия и Республика. Однако власти Южной Осетии надеются снабжать осетинские диаспоры в России не только русской, но и осетиноязычной прессой, на развитие которой правительство обещает не жалеть денег. Между тем, в Ленингорском районе вышел в свет второй номер районной газеты «Рухшвидан» «Светлое будущее». В беседе с корреспондентом «Эхо Кавказа» глава районной администрации Филипп Хачиров рассказал, что спрос на издание превзошел ожидания, и вместо запланированных 500 экземпляров в тираж уже со следующего месяца возрастет до 800.
Сегодня уже вышел второй номер. Нам планируется издание «Житничьего» месяц-два раза. Такая периодичность, вот, пока что мы считаем, что это будет на первое время достаточно. И да, 500 экземпляров, но судя по откликам населения, значит, мы его, наверное, увеличим, может быть, до 800 экземпляров. Первый номер вышел перед Новым годом, в декабре, в январе только один номер, потому что, ну, каникулы, выходные эти дни, затяжные были, вот. Мы подготовили соответствие с законом учительные документы там в адрес Госкомпечати Республики, штаб, редакционный. Входили другие документы, согласно чего, на основании чего мы издали издание районной газеты именно для нужд района.
Директор Государственного информационного агентства РЭС Юрий Вазагов отмечает, что идеи по оживлению информационной деятельности республики, цитата, «витали в воздухе давно». И требовали своей реализации еще вчера, говорит Юрий Вазагов.
Потому что для представителей среднего поколения, старшего поколения, печатные издания для них более весомый момент. Для этого статистической аудитории, информационной аудитории, естественно, необходимо развивать это направление. Поэтому эти вопросы, они поставлены на повестку дня, соответственно, будут решаться. Если говорить о том, что наши диаспоры смогли получать угарские печатные издания, то статистические вопросы достаточно нетрудно решить. Единственное, необходимо согласовать с соответствующими федеральными органами, чтобы наши издания попали в каталог, федеральный каталог, и затем уже осетины, проживающие в России, смогут их выписывать. Этот вопрос будет решен. В принципе, его уже нужно было за предыдущие годы тоже решить, но как-то, видимо, этот вопрос не был в приоритете.
Впрочем, и в предыдущие годы местные функционеры объявляли о громких информационных проектах. За информационную политику в команде Леонида Тибилова отвечал председатель Госкомитета информации и печати Вячеслав Габозов, заявлявший о планах учреждения районных газет и интеграции регионов республики в единое информационное пространство. Также по замыслу чиновников специально учрежденные новые СМИ должны были бы пиарить Южную Осетию на внешнюю аудиторию, ближнее и дальнее зарубежье. В качестве дополнительных источников и средств информации Вазагов предлагает создавать в районах Южной Осетии местные радиостанции. Из-за горного рельефа сигнал местного радио ИР охватывает не всю территорию республики, поэтому можно было бы ставить ретрансляторы в районах и ущельях, либо создавать локальные радиостанции и в первую очередь привлекать молодежную аудиторию, говорит он. В Ленингорском районе жители Южной Осетии лишены возможности смотреть передачи ГТРК ИР. Сигнал поступает не во все села, но, по словам Вазагова, в текущем году власти обещают решить вопрос по запуску цифрового вещания. В свою информационную орбиту руководители юго-осетинских СМИ попытаются втянуть и осетинские диаспоры дальнего зарубежья. По словам Юрия Вазагова, цитата, «эта задача сложная, связанная с политикой. Государства, в которых проживают многочисленные осетинские диаспоры, Турция, Евросоюз и США, не признают независимость республики. Поэтому, по словам моего собеседника, для охвата аудитории в этих странах стоит эффективнее использовать возможности электронных масс-медиа». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И в завершении нашей программы рубрика «Гость недели». Кто будет представлять Грузию в предстоящих зимних Олимпийских играх и каковы перспективы местных спортсменов? На эту тему наш корреспондент Серго Брегвадзе побеседовал с вице-президентом Национального олимпийского комитета Элгуджей Берешвили, который рассказал и о планах Грузии стать хозяйкой зимней Олимпиады 2030 года.
Батану Элгуджи, в каких видах спорта будет представлена Грузия на зимних Олимпийских играх в этом году и кто ее будет представлять?
В первую очередь я хочу напомнить нашим слушателям, что для нас это уже 7-я Олимпиада для Грузии, страны независимой. На эту Олимпиаду лицензию получили 4 наших спортсмена. Это я сам Абрамашвили, для него это уже 4-я Олимпиада. Нина Циклаури, она выступит на 3-й своей Олимпиаде. Морис Хутелашвили и Георгий Согоян. Абрамашвили и Циклаури будут выступать в горнолыжном спорте. Хутелашвили будет выступать в фигурном катании, а Согоян будет выступать в санном спорте. Вот эти 4 спортсмена поедут на Олимпийские игры.
Что о них можно рассказать и каковы их шансы привезти в Грузию медали?
К сожалению, у нас таких ожиданий нету. Мы, наши спортсмены, пока что не готовы к тому, чтобы претендовать на медали. Хотя вот, если говорить о Морисе Хутелашвили, он на прошлом чемпионате Европы занял 6-е место. Потом хорошо выступил на чемпионате мира, где как раз и завоевал путевку на Олимпийские игры. Он считается одним из перспективных спортсменов, которые, если не на этой Олимпиаде, на будущее обязательно будут среди фаворитов. Вот недавно закончилась в Москве чемпионат Европы этого года. Он там плохо выступил, занял 12-е место. А остальные наши спортсмены, вот у двоих, как я уже сказал, есть опыт выступления на Олимпийских играх, но у них нету такого мастерства, чтобы они там претендовали на высокие места.
То есть самые большие ожидания все же возлагаются на Мориса Хутелашвили. Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.
Родился в Москве и стал заниматься фигурным катанием. Его тренирует грузинский тренер. Он в Грузии почти никогда не бывал. Он в прошлом году приезжал, вот когда мы проводили сессию Национального олимпийского комитета Грузии. Как раз мы с ним близко тогда и познакомились. Он выступал за Россию до 2016 года. Ну, в России, как вы знаете, огромная конкуренция, так что он принял решение, я думаю, что правильное и мудрое решение, и отказался выступать за Россию и перешел в нашу команду. После того он, как я уже сказал, выступил на нескольких соревнованиях, выступил достаточно хорошо. Кроме чемпионата Европы и мира, он выступал на международных турнирах. В нескольких турнирах он был среди призеров, так что у него очень хорошее будущее.
Каковы перспективы Грузии в плане развития зимних видов спорта и что планируется в этом направлении?
Начнем с того, что, как вы знаете, в Грузии есть хорошие спортивные базы, но они не очень хорошо оборудованы для таких соревнованиях, как Кубок мира, Чемпионат мира и Чемпионат Европы. У нас, к сожалению, никогда не было спортсменов, которые могли бы претендовать на медали на Олимпийские игры. У нас была, как вы помните, фигуристка Елена Гедеванчили, которая на 2 чемпионатах Европы завоевала бронзовые медали. Это 2 награды, других наград у наших спортсменов-зимников нету. Вы, как знаете, вот на днях делегация правительства Грузии во главе премьер-министра Георгий Сквирикашвили встречался с президентом Томасом Бахом. В этой делегации, конечно, и был президент Олимпийского комитета Грузии Лери Хабел. Вот как раз там и поднимался вопрос о развитии зимнего спорта Грузии. Из этой информации следует, что у правительства Грузии очень большие планы на этот счет. И вот через месяц после окончания Олимпийских игр мы ожидаем делегацию Олимпийского комитета, Международного Олимпийского комитета, в составе которых будут эксперты из иных видов спорта. Они будут изучать наш ресурс здесь и будут давать рекомендации. Как сказал глава нашего правительства в интервью с журналистами, Грузия собирается развить такой темп и построить такую инфраструктуру, чтобы она могла претендовать на принятие Олимпийских игр зимних 2030 года. Так что вот такие планы у Грузии. Если сказать откровенно, это очень трудная задача, не знаю, что из этого получится. Но главное, что мы будем стараться, мы будем двигаться в этом направлении, и в это время мы будем строить новые объекты, и, естественно, будем вложивать деньги для того, чтобы вот как раз мы развивали инфраструктуру и помогали спортсменам. Зимний вид очень дорогостоящий спорт, так что очень большие инвестиции нужны для того, чтобы вырастить спортсменов высокого класса. Вот будет у нас две задачи. С одной стороны, инфраструктуру развивать, с другой стороны, воспользоваться тому, чтобы у нас были хорошие спортсмены-зимники.
Однако вопрос развития инфраструктуры зависит в основном от инвестиций. Воспитание спортсменов предусматривает наличие перспективы у самих спортсменов. Есть ли в Грузии такие люди, которые к 2030 году уже смогут добиться серьезных успехов в зимних видах спорта?
Знаете, я об этом сейчас судить очень трудно. С моей стороны это будет неправильно. Но гадать, что будет в 2030 году. Но ситуация, которая вот последние десятилетия у нас сложилась, говорит о том, что у нас, к сожалению, пока что нет, во-первых, нет массовости, ну, несколько сотни человек всего-навсего, если и этого есть, занимаются зимними видами спорта, по-настоящему это очень мало, несколько человек езжают за границу и занимаются вот там вот самыми такими известными спортсменами, так что это, конечно, очень мало для того, чтобы у нас были какие-нибудь претензии на высокие места в мировом зимнем спорте.
В грузинском спортивном сообществе зачастую негативно воспринимают попытки развивать не самые популярные виды спорта, к примеру, хоккей, поскольку это связано с новыми расходами для государства. Учитывая планы на развитие зимних видов спорта, вы ждете подобной критики?
Конечно, в первую очередь мы должны развивать те виды зимние виды спорта, в котором у нас есть какие-то традиции, есть какая-то перспектива. Ну, хоккей у нас был в 60-е годы, играли в основном, конечно, в Бакуриане. Есть люди, есть энтузиасты, есть желающие, но мы никто не будет, конечно, им препятствовать, но выделять деньги. Ну, хоккей – это командный вид спорта. Там в целом команда не меньше 30 человек, включая там тренера и другие помощники, тренеров, там врачи. Это, конечно, очень дорого обойдется. Так что я не думаю, что в хоккее у нас есть какая-нибудь перспектива в ближайшее время. Если вот эти люди, которые вот видят перспективу, они найдут спонсоров, это будет очень хорошо, и потом, наверное, государство будет думать о том, в каком объеме может помочь финансировать.
А каким вы видите будущее зимних видов спорта в Грузии через 10 лет?
Пришло время, ну, в принципе, это время давно пришло, но вот пришло время уже строить. 21 век, Грузия – страна, где есть Бакурьяны, где есть Порджоны, где есть Кудаури, где есть Местия. И в Аджаре есть хорошие места, где уже развивается зимний вид спорта. Мы, конечно, могли, можем, в принципе, претендовать, чтобы когда-то Грузию называли страной и зимних видов спорта. Перспектива есть. Есть желание. Есть люди, которые готовы включиться в это дело. Есть поддержка со стороны государства. Так что я очень хорошо и оцениваю перспективу развития зимних видов спорта в Грузии.
С вице-президентом Национального олимпийского комитета Грузии Элгуджей Берешвили беседовал наш корреспондент Тбилиси Серго Брекватзе. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Гучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.